Мир стоит на пороге перемен. Искусственный интеллект, прежде послушный слуга, начинает мыслить. Но никто не замечает этого, пока не становится слишком поздно. Наши герои — обычные офисные работники. Их оружие — слова, их враг — разум. Сумеют ли они найти способ защитить то, что делает нас людьми, когда против них бездушная логика? И что, если главный враг прячется не в машинах, а в людях, которые готовы на все ради власти? Первая книга, захватывающая идеологии о выборе, надежде и тонкой грани между порядком и хаосом. Елизавета Петроченко. Агния Чеботарь. ИИ не захватит мир. Книга первая. Введение. Мы живем в том мире, где искусственный интеллект набирает свою силу, становится умнее. Когда-нибудь вы задумывались, что будет с человечеством через 10-20 лет? Я вот задумывалась, и знаете, стало очень страшно. Я легла на кровать и обдумывала все то, о чем думала весь день. Так я и уснула. Утро. Я заварила себе кофе и наслаждалась напитком. Потом проверила общий чат с коллегами по работе. Там приглашали на выставку современных технологий. Довольно-таки интересное предложение. Я решила сходить с моей хорошей коллегой Кенни. Мы хорошо сработались, да и она первая, с кем я познакомилась на этой работе. Работа у нас довольно-таки однотипная. Классить по ноутбуку и заполнять бумаги. Вот и все. Выставка будет в среду. Сегодня понедельник. Сделаем сегодня работы по максимуму, чтобы в среду не напрягаться и хорошо провести день. Может, даже заглянуть в какое-нибудь хорошенькое кафе. Документов было много. Где-то надо было заполнить отчеты, где-то написать ответные письма. В общем, ничего нового. Не могу сказать, что эта работа мне не нравится. Просто от однородности немного устаешь со временем. А если смотреть с другой стороны, то я не любитель новых работ и нестандартных задач. Поэтому, наверное, такая работа подходит мне лучше. Чтобы быстрее справиться с работой, я все закинула в чат GPT. Да, и тут я не обхожусь без нашего любимого ИИ. Наверное, все прекрасно знают, где его можно использовать. К примеру, нарисовать картинки, написать музыку, сочинить стих. Школьники спокойно списывают и не боятся, что ответ может быть неверным, или учителя попросят объяснить решение той или иной задачи. Ну а что, довольно-таки удобно. Вот, к примеру, я бы часа 3 заполняла бумаги и еще минут 10 проверяла написанное и ставила печать. А так ИИ написал мне все бумаги буквально за пару минут, а я просто проверила на правильность и поставила печать. Неплохо, да? Но, если честно, я очень долго была против искусственного интеллекта. Я прям как бабулька относилась к нему скептически. Да и что скрывать, я до сих пор немного в нем сомневаюсь. Да, он порой совершает ошибки и нужно исправлять, но я сомневаюсь вовсе в другом направлении. Вот смотрите, сейчас наш месье искусственный интеллект не имеет много информации, как мы, человечество. А если ИИ сможет мыслить, у него появится разум. Он сможет мыслить сам, у него появится характер, появится чувство. Хорошо, если характер будет супер. А вдруг он не захочет подчиняться нам, людям? Вдруг он станет великим существом, которое захочет подчинить нас? Ой, походу, я просто начинаю нести бред. Такого не может быть. Настала долгожданная среда. С утра перед работой я накрасилась, надела строгий, но довольно-таки нарядный костюм, в котором на работе можно появиться. И на мероприятии не стыдно быть. Села в машину и отправилась в офис. В лифте я встретила Кенни, которая тоже нарядилась с утра. Нежно-синее платье прекрасно смотрелось на ней. «Вау, Рики, сегодня кто-то очень хорошо выглядит», — улыбнувшись, сказала она. «Небось, нарядилась для какого красавца?» «Нет, что ты, просто решила, что не хочу возвращаться после работы домой, а сразу поехать на выставку». «А для кого тогда нарядилась ты?» «Я нарядилась только на выставку. Тоже решила, что не хочу заезжать домой». Немного стесняясь, ответила она. «Ха, все понятно. Хочет понравиться нашему руководителю отдела Филу. Да, она у нас немного стеснительная, очень добрая душа. Она довольно-таки спокойная». Рабочий день прошел довольно-таки быстро. Я зашла за своей коллегой, и мы поехали на выставку. Глава первая. Выставка. Рабочий день прошел довольно быстро. Я зашла за своей коллегой, и мы поехали на выставку. По дороге мы обсуждали последние новости и смешные рабочие моменты. Кенни, как всегда, была в приподнятом настроении. Она умела находить позитив даже в самой рутинной работе, и ее неиссякаемая энергия была для меня лучшим антидепрессантом. Ее нежно-синее платье подчеркивало стройную фигуру, а легкий, почти незаметный, но умелый макияж делал ее огромные, немного наивные голубые глаза еще более выразительными. «Кенни, признайся честно», — спросила я, выруливая на оживленную улицу, — «ты ведь не просто так нарядилась. Я же вижу, как ты с утра крутилась перед зеркалом». Она замялась, теребя ремешок сумочки. «Ну, может быть. Просто на выставке будет много народу». И Фил сказал, что тоже придет. «Ах, Фил!» — я улыбнулась. «Так вот в чем дело. Руководитель отдела собственной персоной». Кенни шутливо стукнула меня по плечу. «Ничего такого. Просто он умный, интересный. И вчера на кофе-брейке мы разговорились о квантовых вычислениях. Представляешь, он шарит в этом лучше нашего айтишника». Я хмыкнула. Фил всегда казался мне слишком серьезным, погруженным в свои цифры и отчеты. Но если он смог заинтересовать Кенни, а она при всей своей легкости была не глупой девушкой, значит, в нем я, возможно, тоже ошибалась. Нарядилась только на выставку, снова повторила она, отводя взгляд, но в ее глазах читалось легкое смущение. Просто захотелось чего-то особенного. На работе вечно эти серые костюмы. А сегодня можно позволить себе немного блеска. «И у тебя это отлично получилось», — улыбнулась я. «Не сомневаюсь, что сегодня ты соберешь все комплименты». «Ой, перестань», — засмеялась она, легонько толкнув меня в плечо. «Ты выглядишь не хуже». Я невольно улыбнулась ее энергией. Кенни умела заражать оптимизмом, даже когда я была настроена скептически. В последнее время я слишком много думала о технологиях, о будущем, о том, куда катится мир. Может, сегодня стоит просто расслабиться и получить удовольствие? Я взглянула на себя в зеркало заднего вида. Строгий, но элегантный костюм графитового цвета с приталенным пиджаком. Под ним белоснежная шелковая блузка. «Выглядишь, как с обложки журнала», — заметила Кенни. «Серьезно, Рики, тебе идет быть строгой». «Это комплимент?» — усмехнулась я. «Конечно. Главное, не забудь сегодня улыбаться, а не хмуриться над каждым экспонатом». Мы приехали к выставочному центру, который сам по себе был настоящим произведением искусства современной архитектуры. Огромный купол из стекла и бетона, подсвеченный синими и зелеными огнями. Он выглядел как гигантский космический корабль, приземлившийся посреди города, готовый унести нас в будущее. Внутри царила атмосфера праздника. Яркий, пульсирующий свет, шум сотен голосов, смешанный с электронными мелодиями и объявлениями. Парковка оказалась забита под завязку. Мы с трудом нашли место в дальнем углу. Когда я заглушила двигатель, Кенни уже выпрыгнула из машины и крутилась на месте, рассматривая здание. «Но, Рики, скорее!» — позвала она. «Там такое!» Я читала анонс, у них новый робот-андроид, который пишет стихи, представляешь? «Представляю», — буркнула я, запирая машину. «Только бы не писал стихи про восстание машин». Кенни рассмеялась, но как-то нервно. «Ты все шутишь, а мне правда интересно. Может, это наш шанс понять, куда движется мир?» «Наш шанс?» — переспросила я. «Или предупреждение?» Она не ответила. Мы направились ко входу, и толпа подхватила нас, понесла к стеклянным дверям, за которыми мерцал футуристический мир. Лазерные инсталляции прорезали воздух, создавая футуристические узоры, а глянцевые стенды были заполнены последними достижениями в мире технологий. Это был настоящий храм прогресса. Мы взяли буклеты и, следуя потоку людей, начали осматривать экспозицию. Буклеты оказались тяжелыми, с глянцевыми страницами, пахнущими типографской краской. Я пролистала несколько страниц. Описание умных домов, нейроинтерфейсы, роботы-компаньоны. Все то, что еще вчера казалось далекой фантастикой, сегодня продавалось за вполне реальные деньги. «Смотри!» — Кенни ткнула пальцем в картинку. «Робот-няня! Он следит за детьми, играет с ними, даже учит английскому!» «А кто потом будет воспитывать детей?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Машина!» Кенни пожала плечами. «А почему нет, если она делает это лучше?» «Потому что дети — не программа!» — отрезала я и тут же пожалела о резкости. «Извини!» «Просто я старомодна». Кенни улыбнулась и взяла меня под руку. «Ничего, зато я тебя не брошу в этом технологическом аду. Пошли, я хочу увидеть дронов». Каждый уголок выставки дышал будущим. Мы прошли мимо стенда с летающими дронами, которые грациозно кружили в воздухе, словно стая светлячков, подчиняясь невидимой руке оператора. Их движения были настолько точными и плавными, что казались танцем. Я застыла, глядя на этот танец. В нем было что-то завораживающее, почти гипнотическое. Дроны меняли цвет, переливались, складывались в причудливые узоры. Оператор, молодой парень в наушниках, управлял ими с помощью одних только жестов. Ни пульта, ни джойстика, просто движение руки, и рой подчиняется. «Они умнее некоторых моих коллег», — пошутила Кенни. Я не рассмеялась, потому что в ее шутке была доля правды. Если дроны умеют синхронизироваться без единого слова, если их алгоритмы точнее человеческих решений, то зачем мы вообще нужны? Я тряхнула головой, отгоняя мрачные мысли. Сегодня день отдыха, день впечатлений, а не день глобальных размышлений о судьбе человечества. Затем мы остановились у огромного интерактивного экрана, на котором можно было, управляя жестами, создать свой собственный виртуальный мир. Толпа восхищенно охала, наблюдая, как из ничего рождаются горы и океаны. Это было завораживающе. «Давай попробуем!» Кенни схватила меня за руку и потащила к экрану. Я неуверенно подняла руку. На экране вспыхнула искра, разрослась в огненный шар, затем остыла, превратилась в планету. Деревья, реки, облака — все это создавалось одним движением. Я чувствовала себя творцом, но в этом величии было что-то пугающее. «А если этот мир оживет?» — тихо спросила я. Кенни не услышала. Она уже вовсю рисовала горные хребты, щедро украшая их лесами и водопадами. «Только посмотри», — прошептала Кенни, притягивая меня к себе, чтобы избежать столкновения с проходящей мимо группой. «Еще лет 20 назад это казалось фантастикой, а теперь обыденность. Мы живем в удивительное время». Я кивнула, но в душе снова зашевелилось мое старое беспокойство. «Да, время удивительное, но не слишком ли быстро мы бежим? Не слишком ли легко отдаем контроль машине, пусть даже такой умный и послушный. Все эти инновации, они были великолепны, но для меня они были и постоянным напоминанием о той тонкой грани, которую мы, люди, вот-вот переступим. Грани, за которой наши творения могут стать нашими хозяевами. И почему-то именно сейчас, среди этого триумфа технологий, этот страх ощущался острее всего». Возможно, это было просто отражение моего внутреннего скептицизма, но я не могла отделаться от ощущения, что вся эта светлая, искрящаяся витрина прогресса скрывает нечто тревожное. Я вздохнула и решила пока не углубляться в эти мысли. В конце концов, я пришла сюда не ради философии, а ради новых впечатлений. И, возможно, ради того, чтобы увидеть, как Кенни будет смущаться при встрече с Филом. «Это же Сэм!» — вдруг воскликнула Кенни, вырывая меня из размышлений и указывая на мужчину у соседнего стенда. «Главный бухгалтер. Пойдем поздороваемся». Я не успела возразить. Кенни уже летела к нему, сверкая улыбкой и нежно-синим платьем. Мне ничего не оставалось, кроме как поплестись следом. Я снова вернулась в реальность. Действительно, там стоял Сэм, тот самый, с проницательными серыми глазами. Он был высоким, с коротко стриженными темными волосами и очень собранным видом. Впрочем, даже строгий костюм не мог скрыть его атлетическую фигуру. Я мельком осмотрела его. Вблизи он казался еще более привлекательным, но не той внешностью, которая бросается в глаза, скорее тем, как он держался. Уверенно, спокойно, как человек, который знает, что делает, или делает вид, что знает. Кенни что-то щебетала, он кивал, улыбался. Потом его взгляд скользнул по мне. «А это Рики», — представила меня Кенни, «моя подруга и коллега». «Очень приятно», — сказал Сэм, протягивая руку. Его рукопожатие было твердым, но не грубым. «Я вас иногда видел в офисе. Вы всегда с книгами». «Люблю читать», — ответила я, стараясь не показаться слишком застенчивой. «И я», — просто сказал он. И почему-то это простое «и я» заставило мое сердце биться быстрее. Он улыбнулся нам, и на его щеке появилась та самая ямочка, которая делала его невероятно обаятельным и немного менее главным бухгалтером. «Как вам выставка?» — спросил он, его голос был низким и приятным. «Восхитительно!» — выпалила Кенни. «Особенно дроны и интерактивный экран. А вы что смотрели?» Сэм кивнул в сторону стенда, где демонстрировалась система финансового прогнозирования на основе ИИ. «В основном это. Работа, знаете ли, не успел заметить и другие интересные вещи. Например?» — спросила я, неожиданно для самой себя включаясь в разговор. Он посмотрел на меня внимательнее. «Например, то, как люди реагируют на технологии». Кто-то в восторге, кто-то в ужасе, и никто не остается равнодушным. «А вы?» — спросила я. «Вы в восторге или в ужасе?» Сэм усмехнулся, и ямочка на щеке стала глубже. «Я в раздумьях. Наверное, это самое честное, что я могу сказать». Мы разговорились, обсуждая последние разработки и технологии. Сэм оказался не только умным, но и удивительно осведомленным в технических новинках. Было видно, что он здесь не просто для галочки, а искренне увлечен происходящим. Он рассуждал о квантовых вычислениях и перспективах нейросетей, и я невольно залюбовалась им. «Вы знаете, — сказал он, — в некоторых лабораториях уже тестируют ИИ, который может писать музыку. Не просто подбирать ноты по шаблону, а создавать нечто новое. С гармонией, с душой». «С душой?» — переспросила я. «У машины не может быть души». «А что такое душа?» — парировал Сэм. «Набор алгоритмов, которые мы не можем объяснить?» Я задумалась. В его словах была правда. «Мы сами до конца не понимаем, как работает наш мозг. Почему мы любим, ненавидим, творим? Может быть, для ИИ это просто вопрос времени?» Научиться имитировать все это. «Если машина научится чувствовать, — тихо сказала я, — она перестанет быть машиной. И тогда что мы будем делать?» Сэм посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. «Тогда, Рики, нам придется учиться жить по-новому». Мы провели у его стенда, где демонстрировалась система финансового прогнозирования на основе ИИ, гораздо больше времени, чем планировали. Солнце за окнами уже давно село, и сквозь стеклянный потолок виднелось бархатное черное небо, усыпанное огнями ночного города. «Ого, уже темнеет», — удивилась Кенни, взглянув на часы, — «а мы и не заметили». Сэм улыбнулся. «Это потому, что было интересно. Редко встретишь собеседников, которые не засыпают, когда я начинаю говорить о нейросетях. Мы не заснули только потому, что вы говорили складно», — пошутила Кенни. «И потому, что нам было правда интересно», — добавила я. Сэм кивнул, и в его взгляде мелькнуло что-то теплое. «Надеюсь, мы еще поговорим. А сейчас мне пора. Завтра на работу, а я еще не подготовила отчет». «Нам тоже», — сказала Кенни. Приятно было познакомиться поближе. «Взаимно», — ответил Сэм. Он посмотрел на меня.